К слушателям. Вы слушаете аудиоверсию второго русского издания книги Дэниела Ергена «Добыча». Интерес к ее первой редакции в нашей стране оказался настолько высоким, что возникла необходимость нового, актуализированного издания с раскрытием истории и особенностей нефтегазовой отрасли в России. В издании «Добыча» изложены уникальные знания об индустрии. Это аудиокнига, которая была бы полезна каждому, кто хоть раз в жизни соприкасался с нефтегазовой промышленностью. Важно отметить, что аудитория добычи не ограничивается одними только специалистами в нефтегазовой сфере. Политики, дипломаты, экономисты, представители многих других профессий смогут узнать много нового об основных вехах одной из важнейших отраслей мировой экономики, проследить вместе с автором связь между большой политикой и нефтегазовой сферой. Нефтяникам аудиокнига поможет раскрыть основные процессы отрасли, ее движущие силы, лучше прогнозировать будущее. Объективная реальность такова. Доступных месторождений нефти на Земле остается все меньше, а альтернативные источники энергии все еще далеки от того, чтобы стать полноценной заменой углеводородному сырью. Поэтому вывод пока один. В обозримой перспективе ценность нефти и ее значение будут возрастать. В России, одной из первых стран, где стартовала промышленная добыча нефти, интерес к этой сфере велик как нигде. На сегодняшний день отечественная нефтянка — это крупномасштабное, наукоемкое производство, активно привлекающее для своих нужд научно-исследовательские институты, производители высокотехнологичного оборудования, предприятия судостроения и машиностроения, крупные металлургические комбинаты. В область интересов топливно-энергетического комплекса вовлечено колоссальное количество ресурсов. И что еще более важно — людей. От простых рабочих до ученых с мировыми именами. Такой масштабный мультипликативный эффект, особая роль нефтегазовой отрасли в нашей стране и за рубежом делают аудиокнигу Ергена необычайно актуальной. Желаю всем увлекательного прослушивания. Игорь Сечин. Президент, председатель правления ОАО НК «Роснефть». Предисловие ко второму русскому изданию. Возможность представить аудиоверсию нового издания «Добыча» российскому слушателю — большая радость и честь для меня. Мир изменился с момента выхода в свет первого русского издания. Нефть по-прежнему находится в центре международных отношений, как показывают события на Ближнем Востоке. Однако мощные глобальные тенденции привели к заметным сдвигам в нефтяной индустрии и сфере энергетики во всех странах, в том числе и в России. Но это лишь подчеркивает значимость истории, изложенной в этой аудиокниге, включая новую главу 38. Некоторые глобальные изменения просто поразительны. Еще в конце 2004 года считалось, что нормальная цена нефти составляет $22-28 за баррель. Однако всего через несколько лет она достигла $147.27. Потом упала до $30 и вновь подскочила до 100. И никто не знает, какой она будет в тот момент, когда вы включите эту запись. Наверняка известно лишь одно. Цена на нефть останется крайне неустойчивой, что, несомненно, скажется и на России, и на глобальной экономике. Иными словами, понятие «нормальная цена на нефть» больше не существует. Фундаментальные процессы, происходящие в глобальной экономике, также отражаются на мире нефти. В начале нашего столетия две трети мировой нефти потреблялось традиционными промышленно развитыми странами Северной Америки, Западной Европы, Японии и Австралии. Однако баланс к настоящему моменту изменился кардинальным образом. Сегодня почти половина нефти потребляется развивающимися странами, и их доля потребления продолжает расти. До 1993 года Китай фактически был экспортером. Сейчас он второй по величине импортер и потребитель нефти в мире, а суммарно по всем видам энергоносителей — крупнейший потребитель в мире. За последние два десятилетия российская нефтяная индустрия претерпела масштабную трансформацию, которая вновь вывела страну в число крупнейших производителей нефти. На Россию приходится более 10% всей нефтедобычи планеты. Она является вторым по величине экспортером нефти в мире, впереди которого идет только Саудовская Аравия. История российской нефти уходит корнями в далекое прошлое. Основы современной российской нефтяной индустрии были заложены во второй половине XIX века на Кавказе, в Баку, Майкопе и Грозном. До этого нефть добывали в очень небольших объемах, собирая ее в вырытых вручную ямах. Из этой аудиокниги вы узнаете, как кавказская нефть, поставляемая через Босфор и Суэцкий канал в Азию, разрушила глобальную монополию Standard Oil, принадлежавшей Джону Рокфеллеру. В первые годы 20 века Кавказ был крупнейшим мировым поставщиком нефти. Конец его доминированию положили революция 1905 года и последующие беспорядки, которые завершились большевистской революцией 1917 года. Сразу после большевистской революции западным компаниям казалось, что они могут вернуться. Однако к концу 1920 года стало ясно, что это не так. Как и все остальные сферы экономики, нефтяная промышленность перешла в руки государства, под власть нового советского правительства с его министерствами и централизованным планированием. В последующие годы советские нефтедобытчики открыли месторождения второго поколения в Волго-Уральском регионе, а затем и третьего поколения в Восточной Сибири. С 1960-х годов Россия начала экспортировать в Западную Европу нефть, а затем в 1970-х годах и природный газ. Даже в самые напряженные периоды Холодной войны надежность этих поставок не подвергалась сомнению. Добыча представляет слушателю драматические события 1970-х годов. Войну судного дня и нефтяное эмбарго 1973 года, а также революцию в Иране в конце десятилетия, которые привели к преобразованию глобальной нефтяной индустрии и десятикратному повышению цен на нефть. Советскому Союзу, как экспортеру нефти и газа, такое развитие событий было выгодно. Доходы от продажи нефти помогали поддерживать советскую экономику во времена генерального секретаря Леонида Брежнева, которая переживала трудности с точки зрения роста и обновления. Чтобы получить средства для оплаты импорта зерна, советский премьер Алексей Косыгин бывало звонил главе нефтегазового ведомства и говорил: «В стране напряженная ситуация с хлебом. Мне нужно 3 миллиона тонн нефти сверх плана». В 1985 году во главе Советского Союза встал Михаил Горбачев, который твердо вознамерился модернизировать и оживить экономику. Однако если Брежневу повезло с нефтью, то Горбачеву нет. Всего через год после того, как он пришел к власти, цены на нефть рухнули, осложнив ситуацию в экономике и сделав осуществление реформы еще более трудным. Тем не менее, созданная к тому времени масштабная нефтегазовая отрасль продолжала интенсивно наращивать добычу и устанавливать новые рекорды. К концу 1980-х годов она производила 624 миллиона тонн нефти в год, 12,5 миллионов баррелей в день. Причем только на территории России добыча составляла 569 миллионов тонн в год, 11,4 миллиона баррелей в день. Распад Советского Союза и появление независимой Российской Федерации привели к разрушению экономических связей между Россией и другими вновь обретшими независимость странами, которые до этого действовали в рамках высокоинтегрированного планового хозяйства на советском экономическом пространстве. Что станет с нефтяной индустрией в этих условиях? Однозначного ответа никто не мог дать. Сможет ли она работать в мире без централизованного планирования и жесткого руководства со стороны министерств? Требовалась новая модель организации производства. Навагита Олег I, заместитель министра нефтяной и газовой промышленности, руководившего до этого одним из крупнейших нефтедобывающих регионов Западной Сибири, большое впечатление произвела модель интегрированной нефтяной компании, с которой он познакомился на Западе и которая является одной из основных тем этой аудиокниги. «Это было откровением», — позднее признался он. Эта модель предлагала совершенно другой подход к управлению нефтяным бизнесом. В Советском Союзе разными частями нефтяной индустрии руководили разные министерства, которые не всегда согласовывали свои действия, а нередко просто соперничали друг с другом. В вертикально интегрированной компании все этапы производства, от добычи до переработки и АЗС, находились под контролем единого руководства. Первый шаг к применению новой модели был сделан осенью 1991 года, однако лишь после распада Советского Союза эта концепция стала рассматриваться более серьезно. Президент, получивший независимость Российской Федерации, Борис Ельцин, увидел в приватизации не только путь к созданию новой, более динамичной российской экономики, но и гарантию от возврата к централизованному планированию. Однако к нефтяной отрасли в силу ее ключевого значения подошли иначе, чем к остальным сферам экономики.